Управление ГИБДД по Пермскому краю и радио Вести ФМ Пермь представляет программу «Движение с уважением». Программа для всех и для каждого. Будни суровой профессии, интересные судьбы, ответственность и культура на дорогах, советы профессионалов. Безопасность на дорогах – это жизнь.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Вяткина. Сегодня вновь говорим о дорожной безопасности. На повестке дня осень. Смена сезона, традиционно меняется стиль вождения. Уже автомобилисты ответственные задумываются про скорую смену автомобильной резины на своих автомобилях. Ну, а также сегодня еще поговорим про ухудшение видимости. Напомним вам про светоотражающие элементы. Поговорим о детской безопасности в осенний сезон. И затронем то, как смена сезонов отражается на режиме несения службы ГИБДД. Сегодня у нас в гостях Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И в гостях у нас сегодня Арутюн Арутюнян, член Совета отцов при КАМИ. Арутюн, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как раз про детскую безопасность сегодня тоже будем с ним очень много общаться. Ну, давайте переступим к обсуждению осеннего сезона. Каждый год у нас сентябрь, середина сентября. Это туман, это ранние сумерки. Есть такой темный час, как я его называю. Да, уже темно стало, а фонари еще не зажигаются примерно с 8 до 9 по пермскому времени. Как это все влияет на дорожную безопасность, Татьяна?
Да, действительно, сотрудниками госавтоинспекции в осенне-зимний период регулярно регистрируется увеличение числа ДТП с участием пешеходов, то есть количество наездов на пешеходах, в том числе на пешеходных переходах, в этот период времени, к сожалению, возрастает. Также наблюдаются дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, которые не соблюдают безопасную дистанцию и интервал, потому что первые заморозки, они, соответственно, вносят свои коррективы, и сотрудники госавтоинспекции вот регистрируют такие дорожно-транспортные происшествия.
Даже если, например, в городе у нас лужи, да, то на трассе, особенно там, где эстакады, или трасса сама по себе на возвышении находится, где ветра дуют, да, вот там уже начинаются первые обледенения уже и в сентябре в том числе, поэтому это все может повлиять на самом деле на тормозной путь автомобиля. Если мы поговорим о безопасности пешеходов, да, особенно вот в вечернее время у нас традиционно все любят одеваться в темное, да, поэтому какие-то водители могут каких-то пешеходов не увидеть. Видим ли мы рост происшествий именно с пешеходами, именно вот эти вечерние осенние часы?
Безусловно, именно пешеходы становятся самыми уязвимыми участниками дорожного движения, и сотрудники госавтоинспекции именно в осенний период проводят большое количество профилактических мероприятий, направленных на безопасность пеших участников дорожного движения. Выставляют сотрудников непосредственно на пешеходных переходах. Они проводят профилактическую работу с пешими участниками дорожного движения, с водителями, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам. И, соответственно, это в какой-то мере сдерживает количество наездов на пешеходов. Но сотрудников ГИБДД на каждом пешеходном переходе поставить невозможно. Поэтому мы и проводим посредством разъяснения данной информации о том, что пешеходы в темное время суток в осенне-зимний период не видно, чтобы и взрослые, и дети по возможности могли использовать световозвращающие элементы, чтобы прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Такие простые правила, они способны сохранить пешеходу жизнь.
Угу. А мы говорим о том, что действительно очень ценная фраза. Невозможно сотрудника госавтоинспекции поставить у каждого пешеходного перехода. Уж тем более невозможно поставить там, где пешеходных переходов нет. Но я вижу, что каждый год у нас пешеходы бегают вообще, где вообще им не положено бегать. И ладно бы, да если днем, то как раз, вот мне кажется, в осенние сумерки это прямо очень сильная проблема. Пешеходы в темной одежде бегут там, где бегать не должны.
Это очень серьезная проблема, которая действительно создает угрозу для безопасности. Как для их личной безопасности, так и водитель становится невольно участником происшествия, когда перед его транспортным средством неожиданно появляется пешеход. Понятно, что ни одно транспортное средство за секунду остановиться не может, и происходят наезды. Поэтому мы выделили такие основные правила безопасности в осенний период для пешеходов, которые я, с вашего позволения, озвучу.
Да, с радостью. Слушаем внимательно.
Стоит помнить пешеходам, что период, осенне-зимний период, характеризуется тем, что световой день становится короче. Все мы это понимаем. В темноте легко ошибиться в определении расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Поэтому эти зрительные обманы для пешехода, они могут стать трагическими. Всегда следует найти пешеходный переход, а не подвергать себя неоправданному риску и только убедившись в своей безопасности переходить дорогу. Также пешеходам следует заранее позаботиться о своей безопасности и использовать в сумерках световозвращающие элементы, то, о чем мы с вами уже сказали. А для тех, кто передвигается по загородным дорогам, это требование с 2015 года является обязательным. Пешеходам необходимо пересекать проезжую часть исключительно по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал, если пешеходный переход регулируемый. Предварительно следует убедиться, что водители вас видят и пропускают. Также не забывайте о том, что капюшоны, зонты, они могут помешать вам вовремя увидеть приближающийся транспорт. И еще один фактор, который также влияет на безопасность, это, конечно, наши гаджеты. Об этом тоже не следует забывать. Их использование необходимо исключить, когда вы находитесь на проезжей части.
Вот, кстати, про капюшоны и зонты тоже хочется поговорить. Некоторые говорят, да, что как они влияют на дорожную безопасность. Вот предлагаю объяснить, как капюшоны и зонты влияют на дорожную безопасность пешеходов.
Ну, когда пешеход надевает капюшон, то его зрение становится тоннельным. По сути дела, он не может увидеть опасность, которая с правой или с левой стороны от боковое его зрение уже ограничено пределами капюшона. Особенно эта проблема актуальна для детей, потому что они, у них и так зрение тоннельное. А если они еще надевают капюшон и пренебрегают этим правилом повернуть голову и посмотреть, есть ли опасность, то, соответственно, риск попасть под колеса транспортного средства, он может наступить.
Да, ну и, в общем, зонт – это такая же история, просто ограничивает вам боковые обзоры. И некоторые наши пешеходы могут сказать, что же нам, капюшоны не надевать и зонтики не раскрывать? Нет, дорогие, все просто проще делается. Когда вы идете в капюшоне или под зонтиком, но нужно перейти дорогу, или вы находитесь на проезжей части уже, вы просто чуть больше смотрите по сторонам, да, тут высовываетесь из капюшона и там чуть-чуть приподнимаете зонтик для того, чтобы все-таки понимать, а что вокруг вас происходит. И вот как раз по поводу и капюшонов, и зонтиков, и гаджетов, и вообще ухождения в темноте, перебегания дороги, очень хочется на самом деле еще сакцентировать свое внимание на все то же самое, только в исполнении детей. Арутен, каким образом вы порекомендуете родителям разговаривать с детьми о правилах дорожной безопасности вот в это такое время, и сумерки, и дождь, и зонты, и капюшоны? Как разговаривать с детьми, как им постоянно напоминать? Ведь дети, особенно уже не дети, а подростки, такие, да что ты мне опять тут начинаешь говорить, и убегают. Как?
Ну, если честно, есть несколько факторов важных, которых нужно запомнить, и это уж как 25-й кадр ребенку на подсознание, чтобы у него было. Самое первое, вот как я учу и не только своих детей, и многих других детей, с кем общаюсь и время часто провожу в мероприятиях или там в каких-то месте соревнования, или там мы с советом отцов проводим, что я им объясняю? Я говорю, во-первых, запомните, самое главное, одно из самого главного такое, это когда вы переходите дорогу, зебру или светофор, первым должен все равно пойти это взрослый. Вы смотрите по сторонам, налево, направо. Идет первый взрослый, следом идете всегда вы. Потому что взрослый не ошибется, все равно как-никак, ну, он уже это помнит и знает. Только после этого вы можете шагнуть и идти дальше. Ни в коем случае не перебегать дорогу. Потому что автомобилист, который со второй полосы, может быть, даже с третьей полосы, он ни в коем случае не увидит. Потому что он, когда подъезжает к зебре, он видит, что никто еще не перешел. А если вы бежите, то третья полоса тем более не увидит, что вы уже перед ним. И за секунду не остановиться. Действительно. Вот. Далее. Есть такое световозвращающие элементы, которые сейчас и в виде наклеек, и в виде там на рюкзаках сейчас это везде модно, и на одежде сейчас начали тоже шить, делать одежду такую, продавать с такими полосками или с такими элементами. То есть это тоже важный такой фактор, который в осенний период времени и в зимний, так когда темнеет раньше, он начинает, соответственно, проявлять свой свет как раз в темный период времени, и особенно если еще фары светят, он мерцает и видно его.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
Арутюн, а вот как многодетный отец, можете поделиться своим собственным таким лично-семейным опытом? Как вы своих детей приучаете к вот этим световозвращающим элементам? Какими словами объясняете, что так надо на день?
Ну, для малышей даже и надо, не надо говорить, потому что...
Надел и носим, да?
Да, потому что все, что блестит, им нравится. А дети же это как сорока, им все нравится. Все, что блестит, все, что там... Там, чтобы такое красивое было, серебристое, золотистое, поэтому...
Да, можно же на самом деле также и в игру вовлечь, да, там, сфотографировать его, сказать, смотри, он волшебный, смотри, он как светится в темноте.
Так такие методики и применяются для того, чтобы замотивировать детей их использовать, что это не просто светящийся какой-то элемент, это еще и твой оберег, потому
так,
что
Татьяна,
он
до скольки лет это работает?
Вот как раз-таки проблематика этого вопроса заключается в том, что наши подростки, они же в определенной степени нигилистами являются, они пренебрегают вот этими ключевыми правилами безопасности.
Капюшоны, верят в Гарри Поттера, но
капюшоны,
вот,
гаджеты,
в
наушники, да, это все про них. Как их замотивировать? Вот я хотела тоже, следуя своему пропагандистскому опыту, могу сказать прямо, что с подростками сложнее всего. И, может быть, вот это вот, вот этот принцип «иди за взрослым», может быть, он и сработает. В случае с детьми я хочу сказать, что надо взять ребенка за руку. То есть здесь я даже немножечко не соглашусь, потому что в моей практике был один случай, когда девочка пошла за женщиной, нарушающей правила дорожного движения, и попала под колеса автобуса. Этот случай был в индустриальном районе, светофор не работал, она, подавшись дурному примеру взрослого, девчонка пошла, попала
в ДТП. Да, здесь согласна, есть вот такая история, потому что зачастую, объясняя, например, детям правила дорожного движения, вроде как бы говоришь о том, что ну, там есть в правилах дорожного движения действительно такие сложные нюансы, где нужно очень так сориентироваться в ситуации, который там просто алгоритм такой, что если, да, то, а если вот так... то вот так вот. А если вот так вот, то вот вообще по-третьему действуешь. И не каждый взрослый это запоминает.
Конечно,
а ребенок тем более не может запомнить. И вроде как бы для упрощения вот этой конструкции ты говоришь ребенку о том, что и если ты не знаешь, как поступить в данной ситуации, посмотри, как поступают взрослые, да? И вот здесь ты понимаешь, что вроде бы как бы да, но есть такой риск, что он попадется взрослый, который делает что-то неправильно, делает что-то опасное для себя, нарушается страшной силой, а ребенок не в силах различить, правильно или неправильно поступает взрослый, просто берет и идет вместе с ним, ну и как бы это может привести к каким-то таким тяжелым последствиям.
Тут видите, это же игровой формат. Если ты идешь с маленьким ребенком, понятно, ты идешь за руку. Ты же не пойдешь отдельно, обиделся от него, он пошел отдельно. Нет, ты пойдешь с ним за руку. И более того, в игровом формате даже можно постоять на перекрестке и посмотреть, просто перейдя перекресток, можно остановиться на перекрестке и посмотреть, как переходят взрослые, как переходят подростки. И вот эти кадры наблюдаются постоянно, когда ты видишь, в капюшоне, в наушниках переходит, и смотришь на него. И самое прикольное, когда переводишь это там в мультяшное что-то, мультики любимые у ребенка, знаешь, ведь все равно, что он любит там смешарики, там, не знаю, Буба, там мультики Маша и Медведи. И вот это переводишь, вот он, смотри, похож на волка, смотри, а он похож на медведя. То есть они неуклюжий, да, там, или какой-то быстрый. Это все переводишь. И дети это запоминают. И причем вот это они транслируют своим же одноклассникам или там во дворе с кем играют. И они также прикалываются в эти игры. И это запоминается, это остается на подкорке. Уже когда постарше, да, вот подросток, это тоже, кстати, тоже в игровой формат хорошо переходит. Потому что, ну вот, да, ты знаешь правила дорожного движения. Ну, ты же не знаешь, тот, кто едет, купил права или все-таки получил права. Поэтому и это, во-первых. А во-вторых, допустим, мы даже с сыном, когда вместе там гуляем в парк, там с младшим идем и со старшим, Я старшему показываю, смотри, говорю, смотри, и за рулем едет девушка в телефоне, то есть она на автомате едет, катится на автомобиле, я говорю, вот смотри, вот едет, сделай вот такой рывок резкий к боковой двери и посмотрим, что будет. И вот рывок делаешь к боковой двери, она телефон роняет и по тормозам дает. То есть у нее боковое зрение работает, она понимает, что она едет с телефоном, едет медленно, но она все равно как бы вроде так вперед смотрит, глазами играет, чтобы спереди автомобиль не задеть, а боковой ее уже пугает зрение. И вот это когда ты транслируешь и передаешь. А теперь давай с тобой постоим на дороге и посмотрим, как переходят дороги. Вон, смотри, рэпер идет. Вон, смотри. То есть, уже в более взрослые игры, да, играешь. Вон, смотри, рэпер идет. Вон, смотри, там Баба-Яга. Ну, там, ну, разное там.
И, в общем, обсуждается, да, кто правильно, кто неправильно делает.
Да, и он видит, что, смотри, папа, тот автомобилист едет, он же не видит вообще. Он сейчас это кричит там пешеходу и говорит, ты смотри туда, смотри. А пешеход идет и с музыкой. И понимаешь, у него наушники, а не видно. Визуально это не видно, у него стоят беспроводные наушники, он идет и как бы вроде что-то говорит или разговаривает, или потанцовывает, а тот едет в телефоне. И ты понимаешь, что как бы это, ну...
Встреча может быть неизбежна в данном случае.
Да, да, да. И вот этот игровой формат, он помогает, что подросткам, что как бы детям помладше. Это во-первых. А во-вторых, дети-подростки, да, я, Татьяна, соглашусь, это тоже, да, можно с ними поиграть. Вот как раз обсуждение на перекрестке... кто есть кто, перевести это
все равно через анализ ситуации, то есть все равно с ним обсудить, какую он оценку дает. Ведь у подростков еще отсутствует чувство опасности за свою жизнь, инстинкты самосохранения у них тоже слабо развиты. И поэтому здесь как-то все равно через любовь, через доверие, через делегирование ответственности за свою жизнь, как-то ну, поддерживать еще тем, что ты уж такой взрослый, ты так правильно себя ведешь, ты такой молодец, ты правильные выборы сделал сейчас, кажется, в оценке ситуации.
Да, мне кажется, вообще с подростком, это... когда ты разговариваешь сразу же как со взрослым человеком, это работает гораздо лучше, чем ты с ним как с малым дитятком.
Да, ну, через любовь, же, через доверие.
Ну, вот у меня старшие, они знают, вот с детства их тоже учил, объяснял им, что стоишь, идет взрослый, идешь следом. И вот сейчас я со стороны начинаю шаг назад делаю и наблюдаю дочь, сын. То есть, пока не вышли на дорогу, постарше, повзрослее, да, вот те, которые уже опытом богаты, они только следом. Я говорю, а что вы так идете? Говорит, так уж пап научил, уже на автомате идем.
Ну, вот
то есть
вот
все равно это, да, это нужно заложить. И самое интересное, они потом становятся вот этими асами, они потом начинают те, кто передает уже этот опыт помладше. И за ними уже равняются и встают вот так в очередь дети, чтобы перейти эту зебру, перейти дорогу. Ну, и никто не отменял, конечно, зимний период времени, когда... там дорожное торможение, и ты можешь выйти, а там летит. И иногда бывает так, что вроде двое друг друга пропускают, пешеход понимает, что тот летит, не, давай я его пропущу. А этот начинает тормозить и говорит, типа, иди быстрее, чтобы прошел, и я проехал. И в итоге друг друга недопонимание. В данном случае, я думаю, что нужно пешеходу уступить, потому что пусть остаться целее, живее. Ну, камера там уже рассудит, кто прав,
кто не виноват. Да, есть старое дорожное правило 3D, да, как бы кто его помнит, тот расшифровывает, оно действительно абсолютно для всех. И бывает так, что автомобилист вообще как бы едет и даже не намерен просто пропускать пешехода, да, можно как бы уйти в принципиальность и сказать, я пешеход, я главный, ты мне тут должен приоритет в проходе предоставить, а можно вспомнить про правило 3D и... Ну, в общем, и остаться в порядке. Так тоже случается у нас, и, ну, уже, скажем так, тот человек, который за рулем автомобиля, вас не пропускает там, где должен пропустить, ну, соответственно, там уже либо камеры, либо встреча с сотрудником госавтоинспекции, разъяснительные беседы, штрафы и прочее, да, такой воспитательный процесс. А завершаем тему тогда уже про как объяснить детям, как напомнить детям про именно безопасность на дороге в осенний сезон, когда лето сменилось на осень, когда сентябрь в самом разгаре, когда сумерки сказали, в общем-то, уже напомнили все, что могли. А самое главное, чтобы вы это донесли до своих детей. Самое главное напомнить, что сумерки. Самое главное напомнить про необходимость ношения светоотражателей и не бегать, где попало, через дорогу. потому что в темноте вообще не видно. А если идем капюшон или зонт, из-под них выглядываем, а гаджеты кладем в карман. В общем-то, как бы все просто укладывается в 15 секунд.
В эфире радиостанции «Вести ФМ Пермь» программа «Движение с уважением».
Теперь предлагаю перейти к теме уже непосредственно вождения осеннего и напомнить автомобилистам о том, как должен поменяться стиль вождения с наступлением осени, да, то есть напомню, что есть у нас такой принцип контраварийного вождения, да, то есть вождение с предупреждением возможных опасных ситуаций. Естественно, что осенью самыми опасными ситуациями являются сильные ливни. И вот здесь вот, Татьяна, попрошу вас, наверное, со стороны госавтоинспекции напомнить нашим автомобилистам, особенно тем, кто недавно сел за руль, что делать-то им, когда сильный дождь?
Ну, я так тоже подготовила небольшую памятку, чтобы тезисно выделить основные правила безопасного поведения в осенний период для водителей, потому что водители бывают разные, бывают начинающие водители, бывают менее опытные, более опытные. Но любой водитель, готовя автомобиль к вождению в темное время суток, которое наступает как раз-таки в осенне-зимний период, мы знаем, что световой день у нас значительно укорачивается, должен обязательно проверить световые приборы. В полном ли порядке стеклоочистители, потому что дожди, они идут регулярно в осенний период, и любой автомобилист должен быть к этому быть готовым. И, конечно, зеркала заднего вида. Езда в темноте, она гораздо опаснее, чем в светлое время суток, поэтому водитель должен все четко видеть и уже предвидеть внезапное появление пешехода и быть к этому готовым. Также автолюбители, управляющие автомобилем в темное время суток, должны соблюдать обязательно скоростной режим и всегда быть готовыми к тому, что на проезжую часть могут выйти пешеходы. Обязательно снижать скорость перед пешеходными переходами, то есть проявлять особую бдительность вблизи остановок общественного транспорта, тротуарах, вблизи образовательных учреждений. И, конечно же, когда вы движетесь по жилой зоне, тоже нужно всегда об этом помнить. Начинающим водителям самое главное в темное время суток быть максимально внимательными и держаться как можно дальше от затемненных зон, потому что еще нет опыта вождения такого. Невозможно увидеть объекты на дальнем расстоянии, и можно тоже попасть в неприятную ситуацию. Особую осторожность следует проявлять при выпадении первых осадков. Мы уже говорим, что даже небольшое понижение температуры уже создает тонкую наледь на проезжей части, что тоже весьма чревато наступлением дорожно-транспортных происшествий.
Уже в середине, в конце сентября уже изморозь первая появляется, особенно в северных районах у нас края, ну а середина октября и традиционно первый снег.
И так называемый день жестянщика, он всегда наступает именно осенью.
И не по разу.
И не по разу, да. Поэтому к этому тоже следует быть готовыми. Мелкий дождик в сочетании с пылью, с брызгами масла создает на дороге опасную пленку, по которой автомобиль может попросту, естественно, тормозные его качества изменяются, и тоже можно допустить наезды на пешеходов. Что еще следует сказать? Затяжные дожди, да, о которых мы часто говорили, о том, что в осенний период они у нас достаточно частые бывают, они приводят к чему? К образованию крупных луж на дороге. Да? Поэтому автомобилистам в осенний период следует их объезжать по возможности, потому что в этой водной преграде может прятаться серьезная яма. Несмотря на то, что сейчас дороги Пермского края уже почти что приближены к идеальному состоянию, но не исключены такие моменты, особенно в каких-то оталенных населенных пунктах. И вода может временно вывести из строя систему зажигания. Такое тоже возможно.
И про аквапланирование, в общем-то, тоже забывать не стоит.
Да,
серьезная угроза.
Угу. Также следует помнить, что при большом количестве намокших, опавших листьях на проезжей части лучше тоже снизить скорость, потому что это может увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. И также листья могут забивать воздухопотоки и место под стеклоочистителями. Ну, но это уже в тех ситуациях, когда листья нападали в большом количестве.
Конечно, это все может повлиять, на самом деле, на обзоры, обдувы и просто доставить, на самом деле, дискомфорт. Я хотела остановиться на теме аквапланирования. Все, мне кажется, водители абсолютно знают, что это такое, многие сталкивались, но так может случиться, что начинающие водители еще не в полной мере ощутили это, особенно те, кто сел за руль буквально вот весной, летом и с лужами-то не встречался. Рутюн, вопрос к вам, как опытному автомобилисту. На что делать, если едешь, быстро попал на лужу и понимаешь, что не касаются колеса твердой поверхности в этот момент?
Тормозить точно не нужно. В данном случае, ну, как я поступаю? Я немножко играю рулем, но продолжаю ехать, не останавливая автомобиль, потому что в данном случае его может занести, или можешь попасть в аварийную ситуацию, сам быть виноватым, еще брать ответственность, взять ответственность на себя за аварию, в которой пострадают другие автомобилисты, и, не дай бог, пешеходы. Поэтому в данном случае расслабляешь педаль газа, продавливаешь, расслабляешь и виляешь чуть-чуть рулем, чтобы машина была устойчивой. Потому что в данном случае, когда ты лужу пролетаешь, ну так же, как и если на скорости какую-нибудь яму пролетаешь, руль у тебя неуправляемый становится, ты нужно восстановить баланс рулевой. Поэтому, играя рулем и подгазовывая, ты просто выровняешь машину.
Ну, это уже такой совет действительно для опытных автомобилистов. Для начинающих объясним чуть иначе, да, чуть понятнее. Когда вы влетаете на полном ходу в лужу, да, почему называется аквапланирование, физика процесса такова, что ваши колеса перестают контактировать с жесткой поверхностью и, в общем-то, как бы летят вот по этой водяной глади, пятно контакта отсутствует, колесам, протектору колес не за что зацепиться, автомобиль ваш неуправляемый. Вы можете крутить рулем куда угодно, колеса-то, протектор за землю не зацепляется, и поэтому машина никуда и не повернет. Тем и опасно это аквапланирование. Поэтому, если уж вы на полном ходу в лужу влетели и поняли, что вы как корабль плывете, ну, в общем, все, что вам нужно сделать, руль держать строго прямо, на самом деле, скорость отпустить, ну и, скажем так, немножечко погрузиться на дно этой лужи, сантиметра на 3-5 обычно, для того, чтобы колеса зацепились за грунт, и дальше уже чуть-чуть, совсем буквально миллиметр-два добавили газу, и уже выезжаем. Но это уже как бы такое не контраварийное вождение, а контраварийное вождение, которое профилактирует происшествие, не дает вам попасть в разные сложные опасные ситуации, видите лужу, снижайте скорость или объезжайте. Вот так, наверное, мне кажется, будет самый правильный, самый безопасный вариант.
Точный.
Да, ну вот, собственно говоря, разобрались, да, с аквапланированием, со сильным ливнем тоже для начинающих водителей, на самом деле, дадим такую рекомендацию. Если ливень очень сильный, прям, ну, как называется, он, штормовой, да, или просто вот, ну, не знаю, разверзлись хляби небесные, как называются, если вы понимаете, что обзор машины вообще никуда, никакой, и вам страшно, не надо ехать, нужно спокойно включить аварийку, снизить скорость до предельно комфортной, включить аварийку, обозначив другим водителям, что что-то у вас идет не так, а на самом деле у вас, начинающего водителя, действительно что-то идет не так, у вас абсолютно нулевой опыт в таких историях, особенно если это еще и ливень и темнота. Ничего зазорного здесь нет. Включили аварийку и на скорости, на предельно маленькой, ну, сопоставимой, где вы едете, в городе или на трассе, тихонечко трусите до ближайшей возможности остановиться. Это может быть остановка общественного транспорта, стоянка для грузовых автомобилей, АЗС – лучший вариант на самом деле. И стоите и пережидаете дождь. Потому что, ну, вам, начинающим водителям, правда, что в такой ситуации ехать очень опасно. Вот 3-4 раза попадете
даже
в такие ситуации.
Даже опытным.
Да. Но аж если у вас такая ситуация жизненная, что вам необходимо ехать сквозь ливень, сквозь туман, ну что-то происходит, едем предельно аккуратно, скорость минимальная из возможных и, конечно же, включенная аварийка. Что-то я за госавтоинспекцию взяла и все рассказала. Да. Татьяна, что-то
очень
добавить
приятно.
Может быть?
Конечно, хочется добавить пару слов буквально по образованию туманов, потому что в осенний период это тоже достаточно частое метеоявление. Про водяную пелену мы сказали, что необходимо сбавить скорость. Но вот когда у нас туманы, нужно, конечно, не пренебрегать использованием противотуманных фар. Обязательно, потому что и, конечно, отказываемся от всевозможных резких маневров. Помним, что в тумане расстояния искажены и возможны оптические обманы. Об этом тоже каждый водитель должен помнить и не действовать наобум.
Если у нас, вот предлагаю прямо в цифрах напомнить всем автомобилистам, если у нас спустился осенний туман, то какой скоростной режим нам нужно выбирать? Едем в городе. Сколько едем? Можно 60 по правилам дорожного движения или 40 там, где стоит знак. Какую скорость выбирать, если туман прям такой густой?
Безопасную скорость, чтобы видеть расстояние до ближайших транспортных средств, идущих с вами в потоке. То есть, но все равно снижать скорость до минимума. Мы все равно должны ехать со средней скоростью потока. Но с учетом метеоявления ваша скорость должна быть безопасной. То есть, конечно же, разумную, безопасную скорость выбираем.
Да. Я случае. Думаю, что это в районе 20 километров в час.
Ну, в
если
черте
прямо,
города, да.
Да, если в черте города. Рано утром бывают
все
у нас
автомобилисты
туманы.
Будут двигаться все равно.
Да. Вот здесь, скорость. Кстати, такая ловушечка есть для водителей. На самом деле водитель говорит, а что, я нормально, я вижу, впереди меня машины нет, я даже светофор там где-то в тумане вижу. Но я вам скажу, дорогие, что вы не видите. Вы не видите пешехода на переходе, который переходит. Просто потому, что вот так вот будет ограничена видимость. Вы видите светофор издалека просто потому, что он светится, а пешеход нет. Поэтому, ну, минимально из возможного. Если нас туман застал на трассе мы можем ехать 90, да, или там 70, если какие-то есть ограничения. И вроде как бы 20 км в час по трассе ехать, ну, как-то несерьезно и смешно. Но туман. Что делаем?
В данном случае мы также должны помнить, что даже на трассах есть пешеходные переходы, обязательно двигаться с минимальной скоростью, позволяющей контролировать, осуществлять контроль за движением транспортного средства, а при приближении к пешеходным переходам снижать скорость до минимума. Потому что действительно, если в этот момент по трассе собирается перейти дорогу пешеходы, то их просто автомобилист может не заметить.
На самом деле, да. Ну и всегда вот все люди, профессионально обучающие вождению, да, и контраварищики, они всегда говорят «туман», сильный ливень, включаем аварийку и едем. С какой бы скоростью ни ехали, всегда включаем аварийку. Ну и в плане тумана некоторые еще советуют, на самом деле, если вам впереди в тумане что-то видится, какие-то очертания, но вам совершенно непонятно, что это, ну, можно легонечко бибикнуть, обозначив себя в этом тумане, да, то есть как в мультике. Мне кажется, лишним на самом деле не будет, потому что кто-то может вас тоже абсолютно не видеть, но может хотя бы услышать.
Ну, не стоит забывать, что на трассах у нас очень часто животные любят появляться, которые крайне непредсказуемы в своих проявлениях и могут нанести существенный урон как транспортному средству, так и водителю, поэтому об этом автомобилисты тоже должны помнить.
Да, ну на самом деле, вот, продолжая тему тумана, туман у нас сильный очень в ранние утренние часы, да, и бывает еще ночной туман, поэтому, скажем так, если уж прям совсем он густой, такой, как говорят, молоко, может быть, есть смысл подумать и не ехать. Да, вот опять же, в контраварийном вождении есть прекрасный принцип. Не вижу, не еду. Самый безопасный на самом деле вариант. Ну и уже рисковать только если, ну, действительно какая-то вот такая ситуация, когда надо ехать тихонечко, на аварийке, аккуратно, бережно к себе и окружающим можно доехать. А в итоге у нас дожди, туманы, сентябрь полным ходом, и там мы уже влетаем в октябрь, первый снег, день жестянщика, и вот там резко все вспоминают про смену резины.
Самое главное правило, да, что необходимо сменить резину.
Да, вот передам слово на самом деле Арутюну, тоже как опытному автомобилисту, просто с просьбой напомнить о том, когда, в какие числа лучше менять покрышки на автомобиле.
Вообще нужно смотреть погоду. Вот смотришь погоду, и как только видишь заморозки, значит, пора уже менять. Первые заморозки могут быть обманчивы, но, по крайней мере, после первых заморозок мы понимаем, что уже резкая смена погоды, уже не, погода ни с кем не считается, и сама уже, когда хочет, тогда и приходит. Поэтому постепенно, думаю, ну, я обычно это в 20-х числах делаю.
До того, как еще в шиномонтажах начнутся очереди, да, на самом деле.
Да, потому что, да, там вы сами прекрасно понимаете, и цена растет, и очередь растет, и записываться нужно. Тут безопасно, в первую очередь, безопасность семьи, потому что ты же школу, садик возишь, ну и себя возишь, кормильца. Поэтому нужно понимать прекрасно, что как бы вы отвечаете не только за своих детей, угу, но и за себя, так как вы даете это будущее детям, но и без вас дети в будущее не шагнут. Поэтому поменяйте резину.
Это не просто требования, да, каких-то там правил дорожного движения, да, это реально ваша безопасность. Ну и так еще тоже памятку такую дам автомобилистам. Вот у нас в Перми с 12 по 17 октября в среднем по многолетним наблюдениям выпадает первый снег. А к нему плюсуем 30 дней, к дню, когда выпадает первый снег, и получаем примерно установление снежного покрова. Вот поэтому в середине октября смотрите, когда выпадает первый снег, и сразу становится понятно, сколько у вас времени есть на то, чтобы поменять на самом деле уже автомобильную резину. Многие меняют в районе ноябрьских праздников, на стыке вот октября и ноября, это для них, какая бы погода ни была, все равно в это время меняют. Ну, в общем, кому как, да, кто к какому расписанию привык. Самое главное, что где-то вот уже к середине ноября лучше, конечно, уже переходить на резину зимнюю. Опять же, нет очередей и прочее. И каждый год не устаем напоминать о том, что если ваша зимняя резина хранится где-то далеко, за городом, на даче, в каком-нибудь далеком поселке, уже в сентябре, пожалуйста, заберите ее, храните поближе куда-то, положите куда-то поближе, потому что были такие случаи, когда в октябре были не однодневные даже снегопады, и всем приходилось менять резину гораздо раньше, либо не ездить, потому что не то, что небезопасно, а с места тронуться не могли. Вот такая еще памятка, напоминалочка. Буквально 2 минуты остается до конца нашей программы. Татьяна, еще один вопрос госавтоинспекции. Как смена сезона отражается на режиме несения службы ГИБДД?
Сотрудники госавтоинспекции, когда наступает у нас вот так называемый день жестянщика, назовем его так, мы, безусловно, реагируем на эти изменения. Выставляются дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на трассах, вблизи пешеходных переходов. Это, естественно, все эти меры направлены на то, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие с участием водителей и пешеходов. Поэтому мы реагируем чутко. Мы блюдим за ситуацией, и если наблюдается какое-то увеличение числа ДТП, то, соответственно, вносятся коррективы в постовые ведомости, и дополнительные наряды размещаются на трассах и по местам дислокации.
Если посмотреть на числа, да, или на месяца, какой все-таки осенний месяц считается самым аварийным, опасным? Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Дело в том, что стиль вождения с летнего на осенний не все водители проходят плавно. Мы психологически еще привыкли к высоким скоростям, к летним высоким скоростям. Осень еще позволяет, бабье лето, солнце светит, у водителей кураж, асфальт помогает. И когда водители приходит это осознание того, что проезжая часть-то уже не та, уже дороги скользкие, идут дожди, появляются первые заморозки. Только тогда приходит понимание того, что необходимо менять стиль вождения. Если бы осознанность в этом вопросе у водителей была выше, то этого дня жестянщика можно было вообще избежать.
Да, ну и я на самом деле предлагаю тем водителям, которые считают себя осознанными, ответственными людьми в целом, а непосредственно уже где-то с середины сентября, вот 15-20 числа, уже переходить на осенне-зимний стиль вождения. Чем он отличается от летнего? Мы чуть более плавно трогаемся, мы чуть более плавно исполняем все маневры поворотов и объездов, и тормозим мы тоже, во-первых, более плавным нажатием на педаль тормоза, а во-вторых, выбираем дистанцию в 1,5-2 раза больше, нежели летом. Как раз где-то к октябрю, к ноябрю навыки вспомнятся, закрепятся и уберегут, собственно говоря, от дня жестянщика. Ну и, конечно, на осень всегда есть такая рекомендация о том, что если по погоде видите, что неминуем день жестянщика, может быть, это повод воспользоваться общественным транспортом или повод пешком ходить, или, как некоторые говорят, да и вообще никуда я сегодня не пойду. Да, все вопросы буду решать по телефону и с помощью интернета. Ну, в любом случае, это тоже профилактика безопасности дорожного движения, просто таким интересным способом. Татьяна, как думаете, все мы рассказали нашим автомобилистам о том, что им важно знать осенью?
Еще один очень важный постулат безопасности, о котором мы сегодня забыли упомянуть в самом конце, это, конечно же, появление большого количества детей в городе. Это каждый автомобилист должен помнить, что именно с наступлением нового учебного года детишек-то прибавляется, и они у нас отвыкли от такого интенсивного движения. Многие ведут себя непредсказуемо, хаотично, поэтому каждый автомобилист мало того, что должен поменять стиль вождения на осенний, еще и должен быть готов к внезапному появлению детей на проезжей части, которые тоже могут вести себя достаточно нелогично, поэтому пропускайте детей, снижайте скорость, проезжая вблизи детских площадок, вблизи школ. Это крайне важная рекомендация, которая поможет уберечь жизнь и здоровье наших детей.
Соглашусь, ценное напоминание от себя добавлю, что когда вы едете по городу, вы точно помните, где находятся школы, но на самом деле я предлагаю очень аккуратно и внимательно проезжать хотя бы первую четверть, сентябрь, октябрь, ноябрь, в том числе мимо средних специальных учебных заведений, в том числе мимо высших учебных заведений. Почему? Потому что там тоже есть иногородние студенты, студенты, которые приезжают с территории края, которые выросли в гораздо более маленьких городочках с гораздо меньшей интенсивностью движения, и поэтому им бывает иногда сложно так быстро сориентироваться и привыкнуть к нашим скоростям мегаполиса, да, поэтому тоже дайте им возможность адаптироваться, и уже к зиме они станут нормальными пешеходами, вольются в движение, поэтому и СУЗы, и ВУЗы, это тоже важно, очень аккуратно мимо них проезжаем, ну, а школы, там, конечно, уже и вся сигнализация дорожными знаками поставленная, обычно дорожные препятствия, да, валы, которые снижают скорость, в общем, все это нужно соблюдать, и тогда будет как можно меньше происшествий с пешеходами. Но за сим, считаю, все осенние инструкции автомобилистам выдали. Напомню, сегодня вместе со мной инструкции и памятки автомобилистам и пешеходам раздавали Арутюн Арутюнян, член Совета отцов Прикамья, и Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. Спасибо большое за эту беседу.
Спасибо.
До свидания.
У микрофона работала Анастасия Вяткина. До новых встреч.
Программа вышла в эфир при поддержке управления ГИБДД по Пермскому краю в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».